Традиционно мы приглашаем тех, кто желает задать вопрос или написать записочку, или поднять руку, к вам подойдет человек с микрофоном.
Пожалуйста.
А историки сейчас спорят, вот, Иван Грозный убивал сына или не убивал?
Я проходил, когда в школе. Нам говорили, что он не убивал. А у отца Тихона Шевкунова, ну, история России, если походить по выставкам, вот, там написано, что не убивал, ну, он не убивал. Вот где, вот, ну, та грань, а потом, он же много, как сказать, батюшек убил, ну, я имею в виду, казнил. Почему он это делал, и почему ему сейчас поклоняются, говорят, что он, ну, якобы, не ну, почти святой.
Ну, вопрос очень сложный и очень простой одновременно, потому что и в вашем школьном учебнике, и в экспозиции выставки, ну, две однозначные трактовки показаны. Две однозначные. Вот у историков вызывает сомнения, потому что сам факт убийства именно царем сына, потому что в письменных источниках, ну, что-либо подобное найти очень трудно. Там все очень обтекаемо, и люди просто исчезают, да, ну, просто сообщение о смерти. Ведь летопись очень лаконична, лаконична. Ну, вот-вот, да, вот умер, там, от чего умер, как умер, не всегда даже говорится. Так же, как исчезают жены Грозного. Мы не знаем их судьбы. Ну, а поскольку мы не знаем, да, нет информации четкой, естественно, всегда и во все времена на этом месте возникают разного рода мифы, легенды и так далее. Ну, вот знаем мы, что жен его было 7. Одну из них он не считал за жену, потому что умерла она вскоре после венца. Вот. Знаем мы, сколько может быть браков, да, для православного человека, допустим, как снисхождение третий брак, в те времена только второй. Второй уже считался крайним снисхождением, потому что, ну, как-то вот наши предки немножко иначе видели всю ситуацию. Вот есть два пути только, да, быть мирянином, живущим семейной жизнью, мирянкой, или монахом, или монахиней. Вот как-то промежуточных неких моментов не было, не было никаких безбрачных батюшек, целибатов. Монах и монах, ты дал перед Богом обет, ты несешь ответственность, ты мирянин. Несешь перед Богом ответственность за спасение свое и своей семьи, этим проникнут весь домострой, да, этой идеей. Ну и вот человек, который встал на путь брачный, да, такого некого жития мирского, теряет там супругу, теряет детей, он тут же идет в монастырь, как правило. Ну, или уже, так сказать, по немощи во второй брак. Есть сведения о том, что святитель Макарий, о котором мы говорили, который составил один целую эпоху в истории русской церкви, был женат. Был женат. Из женатых священников, видимо, был, может быть, или из мирян женатых. Косвенные данные, судя по его синодику, возможно, там дочь его упомянута. Ну, и потом все. Значит, все, Господь призвал его близких, он идет. Жизнь его продолжается, но он понимает, что надо ее вот провести вот в таком виде. Ну, Грозного жен 7, поэтому я не знаю, почему ему поклоняются. Ну, я думаю, что здесь, наверное, превалирует некая политическая все-таки идея Ивану Грозному как сильному государю. Здесь надо вернуться, и спасибо вам огромное за этот вопрос, вернуться лет на 20-25 назад, значит, когда в эфире, в наших средствах массовой информации, как во время начала Великой Отечественной войны в воздухе господствовала фашистская авиация, так и там господствовала либеральная точка зрения. Либеральная точка зрения такая крайняя и, ну, надо сказать, довольно такая циничная. Вот дети, ну, поколение, скажем, моего сына, тем, кому сейчас до 30, они выросли под что? По телеэкрану шли понурые толпы пленных красноармейцев. Немцы много наснимали такой хроники. Я сам видел километры такой пленки. Но есть и другая хроника, когда по Москве, поблескивая лакированными козырьками, генералы ведут свои плененные колонны. Июль 44 года пленные во время операции «Багратион» этого не показывали. Сначала считалось, что надо проститься с советским прошлым, проклятым, смыть его с себя, всю эту скверну и так далее. А дальше нет, друзья мои, дальше не бывает. Нельзя историю смыть с себя. А она у вас вся плохая. Вот Иван Грозный, вот Петр сумасшедший, который строит безумный город, флот, который никому не нужен, вот кровавый тиран. И как протестное явление, оно не всегда в здоровых формах приходит. Вот это вот почитание Грозного. То есть это все, мне кажется, надо рассматривать в контексте конца 80-х, начала 90-х. И, увы, у истоков этого протеста дорогое для меня имя владыки митрополита Иоанна Снычева, его книга «Самодержавие духа», где, собственно говоря, почему увы, потому что, ну, имя, образ владыки Иоанна несовместим там с черными знаменами. Один раз мы как-то поехали в одно место за городом, где вот эти ребята собираются, почитатели Ивана Васильевича, люди неискушенные, не особенно церковные. Они решили, что это пираты какие-то собираются, современные черные флаги, они все в черном какие-то, люди Флинта песенки поют. Вот. Но это, так сказать, смех смехом, да? Вот. Но у владыки Иоанна было очень хорошее, так сказать, естественно. Он, ну, такой вот человек был, которого я лично считаю голосом церкви в определенные минуты нашей истории. Когда горел парламент, да, когда вот, так сказать, происходили все эти вещи, он давал всегда однозначные, очень трезвые оценки духовные. Но вот за его подписью вышла книга, которая породила, во многом определила это почитание Ивана Васильевича. «Самодержавие духа». Там ничего нет. Сверх это... Ну, вы почитайте Вадима Валерьяновича Кожаного. Вот и все. Его «Историю России», где он сопоставляет Грозного и правителей того времени. Да? Но, увы, последователи, ну, люди, считавшие себя последователями владыки Иоанна, из правильных положений сделали неправильные выводы. Они его канонизировали. На каком основании, мне непонятно. Да, действительно, в России была самая демократичная, Московской Руси, система выборных должностей на низовом уровне. Да, демократичная система, там всех этих губных старост выбирали и так далее. Да, конечно, так сказать, соседями Ивана Васильевича были несомненно большие людоеды, так сказать, ну, невероятные. Давайте королеву Марго вспомним, которая засушенные сердца любовников на память носила в фижмах своих юбок. Ну, это же просто жуть какая-то. Но это, из этого не следует, что Иван Васильевич святый, так сказать, безгрешен и безвинен. Это восприятие истории плоскостное, необъемное, необъемное. Вот так или эдак. Вот так не получается. Ну вот сложным человек был Иван Васильевич. Поэтому нет, понятно, что для церковного почитания нет решительно никаких оснований. Если будут вам показывать там Ивана Грозного с нимбом или... Сейчас издают рукопись с месяцесловом, в котором переложение мощей царя Иоанна, никто не доказал, о каком празднике идет речь, выяснить это невозможно. И что это был за Иоанн и какой царь, но явно не Грозный, потому что там не получается. Никогда он в месяцеслове нашем не был. Изображение с нимбом – это нимб царской харизмы. Мы с вами идем в Новоспасский монастырь, Спасо-Преображенский собор, на столпе изображены два наших государя, Алексей Михайлович и Михаил Федорович, оба с нимбами, оба не святые, церковь не канонизировали. Может, они у Бога святы, я не знаю, но церковь они не канонизировали. Это царский нимб, это не нимб святости. Ну вот если я как-то прояснил вот этот вопрос, да, пожалуйста.
Такой вопрос еще. Вот князь Владимир, ну, 988 год, да, принятие крещения, вот. Некоторые вот, ну, неправославные люди, ну, говорят, что когда он убивал народ, вот, ну, когда крещение было, вот, они говорят, почему по-другому нельзя. Но православные же считают его, да не считают, а он святой. Вот. Вот почему такое расхождение еще? Потому что, ну, Иван Грозный понятно, что не святой. Вот. Ну вот тоже такая история. Почему?
Ну я так представляю, да, я понимаю, что речь идет о том, что он вообще как князь казнил преступников. Ну мы говорили, ну не народ, он казнил преступников после того, как его упросили епископы это делать. Потому что умножилось беззаконие, разбойники были вокруг столицы, они нападали на людей, чувствуя безнаказанность, творили беззаконие, а он говорил: «Я боюсь греха». Епископы ему говорят, неназванные по имени, о том, что ты поставлен, да, на то, чтобы охранять добрых и наказывать злых. Он выполняет свои функции христианского правителя. Что касается каких-то там кровавых репрессий, казней, связанных с принятием новой веры, ни в наших источниках, ни в зарубежных источниках, которые имеются, даже нет и отголосков. Сопротивление было. Наверняка, так сказать, оно преодолевалось, да, вот. Но главное, вот эта вот фраза «тот, кто не придет креститься, не мил мне будет». То есть это отчуждение от общества, это такая страшная, ну, сейчас он повернулся, ну, не мил, ну, и будь здоров, да? Ну, как, человек выпадал, когда самый главный человек говорит, ты мне не мил. То есть он выпадал вообще из общества, из своей страты, он лишался защиты этого человека, он лишался правого суда. Князь – это судья и защитник, прежде всего, покровитель. Вот. Мы знаем кровавые, так сказать, события, да, Добрыня крестил огнем, путят и мечом, описанные в единственном источнике Якимовской летописи, страшно интересным, но историками не всеми признаваемым, маргинальный такой источник, но они-то связаны с политической борьбой. Ну, просто киевская партия шла под христианским знаменем, новгородцы упрямились, потому что вообще ничего из Киева принимать не хотели. Не знали они, что им несут. Ну, там мы все равно видим, даже в этой сумятице, среди пожара, среди военных действий, широкомасштабных по тем временам в городе, мы видим, что священники, да, и, ну, или какие-то люди, которые за это ответственны, вместе с этими священниками, все равно проводят оглашение. Вот даже согласно Якимовской летописи. Там сколько-то там они, ну, пытаются объяснить вообще, что от этих людей хотят и какую веру они будут принимать. А вот так, чтобы какие-то были репрессии, убийства, кровь, это не по нашему адресу, это не из нашей истории. Просто нет источников соответствующих. Что касается наказаний, что касается, что некоторые наши святые, особенно периода Средневековья, были правителями жесткими, такими, как Александр Невский, были вынуждены действовать кроваво в том числе, это никто не отрицает. Но это его функции, и это, ну, наверное, да, его личный грех, который он оплакивал, но он должен был проводить эту политику. Ломая сопротивление тех же новгородцев, вот этот сюжет обычно, да, подкладывают, но действительно, вот казалось бы, Новгород татарами не покорен, по счастливой, по стечению, разлив рек начался, не пробраться на монгольских лошадках до этого Новгорода, они и повернули, не взяли силы оружия. Новгородцы говорят, а нас никто не покорил, зачем ты вводишь данников в наш город, переписываешь население, мы вольные. Ну, это же близоруко, понимаете, вот некоторые события, они кажутся современникам абсолютно ясными. А вот просчитать их, это уже гениальный человек только может, или какой-то просветленный, озаренный. Он говорит, ну сейчас, да, вот мы будем с татарами драться, и последний оплот они уничтожат, и все равно на вас ярмо наденут. А там вон идут еще и рыцари с запада, которые отнимают и власть у русских людей, и веру, ну говоря уже совсем просто, да? И вот попробуйте вот это просчитать, что нужен вот этот союз, что ему было приятно брататься с Артаком, что ли, да вряд ли. Проводить вот эту политику с Ордой. Но это было необходимо. Он понимал, что другого нет. Иначе отнимут все. Вот эта вот русская дилемма вечная, да? Ну, просто отберут все, и вас не будет. Не то, что, а вот они там лучше живут где-то там. А за что мы воевали? А у них 50 сортов колбасы. Да какая война-то была, за что быть или не быть? Так же и тогда. И другого выхода не было. Он должен был применить эти жесткие меры, ввести этих темников наглых, переписать новгородское население, но для того, чтобы Русь жила дальше. Жила как православная Русь. Да.
Добрый вечер. Добрый. Батюшка, спасибо за очень интересную лекцию. Меня зовут Элла. Я хотела бы задать вопрос по секте жидовствующих. Да. Возможно, немножко отойдем от этой темы.
Пожалуйста.
Пожалуйста, да. Расскажите об истоках, вообще от основе, об основах этой секты, ее вероучения, да, и как проникла на Русь она, и последствия.
А вот интересно, как проникла. Проникла она с помощью, древнерусский термин «жидовина», то есть «иудея», «схарий». Это термин нейтральный, вот, естественно, вот, который был врачом киевского князя Михаила Алельковича, князь русского происхождения, князь православный, но подданный великого князя литовского, которого вольнолюбивые новгородцы пригласили в противовес Москве. Значит, там была, мы знаем, партия среди простонародья была партия промосковская. Народ говорил, нет, нам надо держаться Москвы. А местная олигархия говорила, нам надо держаться за вольности. Ну, со времен декабристов, со времен там Рылеева и наших классиков, да, вот воспета вольность новгородская, но новгородское буйство и новгородский сепаратизм оставались за рамками. Вот он до чего он доводил? Он доводил до измены православия. Один из ультиматумов, которые бросают новгородцы Москве, что они предадутся под литовского митрополита, а он унят в это время. И вот правители-то они уже принимают из Литвы. Почему потом идет поход на Новгород? И с ним приезжает этот доктор. Доктор Схария и два его соплеменника, Моисей Хануш и Иосиф Шмайло Скоробей. Значит, они не проповедуют иудаизм в чистом виде, потому что, ну, мы знаем, что по большому счету иудеи может быть только еврей. Остальные там пришельцы, там сочувствующие, ну, как ВКПБ и сочувствующие. Так, такую, позволю себе, не очень корректную аналогию, да? Но они проповедуют некое учение, о котором мы знаем из такого источника, как просветитель преподобного Иосифа Волоцкого. Есть у нас и памятники, отражающие культовую практику так называемых жидовствующих. Это псалтырь жидовствующих, памятник, опубликованный еще в XIX веке, переведенный на славянский язык, ну, тексты, ну, похожие на синагогальные или синагогальные, сказать трудно, потому что, ну, здесь надо быть очень хорошим специалистом. Некоторые говорят, что преподобный Иосиф Волоцкий придумал этот заговор там для того, чтобы его обличать, но это немножко из других времен. Реалии, вот он действительно боролся с этой сектой. Но вот секта сочетала в себе и рационализм, и такое вот любопытство людей. То же самое, что двигало там Матвеем Башкиным, то же самое, что двигало людьми, которых обличал преподобный Максим Грек. Гадание, астрология, все это процветало и была питательная среда. Не нужно думать, что вот в чистейшую Святую Русь вдруг какие-то там окаянные, значит, схария с компанией тут же откликнулись. Вот, откликнулись, им удалось организовать вот эту секту, которая существовало, что не характерно для русских людей, на началах строгой конспирации. Проболтались они по пьяному делу, это все фиксируется. Вот, практиковали они празднование Пасхи по-иудейски. Ну, адепты некоторые, самые главные, поп Алексей хотел обрезаться, да, вот, нареченный Авраамом и Сарой. Схария отбыл, потому что быстро Михаил Александрович покинул Алелькович Новгород, вместе с ним уехала свита, а семена остались. Вот что потрясающее, мы говорили, спасибо еще раз за вопрос, мы говорили о Третьем Риме, мы говорили о том, как наши предки себя, и вдруг смотрите, опа, кто? Духовное сословие подается на вот эту еретическую агитацию. Новгородские попы и новгородская верхушка, сливки, элита. Они, конечно, теории Москва, Третий Рим никак не разделяют, но, тем не менее, видимо, ощущают все-таки себя людьми, так сказать, да, какими-то некими отличными, особыми. И, в общем-то, они провалились, все их, так сказать, православные убеждения развеялись после того, как им сказали, что вот, а вот конец света объявляли, а нету. Как же так? А вот смотрите, что говорит Христос в Евангелии. Христа они не признают, конечно. А вот сам Христос говорит, учитель добрый, что ничего он не пришел разорить, но все исполнить, а вы вот все разорили, субботу не празднуете, козленка в молоке матери варите, вообще безобразничаете, как хотите. Вот. И для этих адептов был представлен такой вот упрощенный иудейский культ, разумеется, без выполнения всех заповедей вот этих мелочных, плюс то, что интересовало и привлекало, это астрология, это каббала и противоестественные пороки, которые процветали в среде этих еретиков. Вот что мы об этом знаем. Вот. А потом это пошло распространяться в высших классах московского общества. Приверженцев было столько, что ересь, ну, в общем, чувствовали еретики себя вольготно в дому великого князя, он закрывал глаза. В чем потом каялся? Борцов два основных, Иосиф Волоцкий, Геннадий Новгородский. Достучаться им было трудно до власть имущих. Все православнейший правитель, супруг Софьи Палеолог, да, Ну, он не он наследник, но сын его наследник византийских императоров, он смотрел вот так вот сквозь пальцы. Из каких-то соображений. Вся верхушка была поражена сначала новгородская, а потом и московская вот этим увлечением. Тут много всего. Тут и любопытство, и ну, желание да, вот, заглянуть в будущее, и прикоснуться к чему-то такому таинственному, и распущенность. Ну, в общем, все вместе. Такой вот конгломерат. Но вещь очень опасная, потому что это же момент не только конфессиональный, там, религиозный, просто подрубается основной корень, на чем построено государство Московской Руси, на православии. Отсюда вот такая неприязнь.
Спасибо, Алексей Константинович, за интересный рассказ. Интересует такой вопрос. Насколько соборное уложение Алексея Михайловича корректировало, либо продолжало вот Стоглавый собор?
Я думаю, что вполне продолжало. Все-таки, ну, так сказать, такой корпус документов-то гораздо более крупный, включающий более ранние постановления. Но то, что, так сказать, касается Стоглавого собора и в духе его, тогда вполне, вполне, вполне продолжало, да.
Добрый вечер, Алексей Константинович. Вы кратко перечислили основные решения Стоглавого собора, и, насколько я помню, одно из них было запрет совместных мужских и женских монастырей.
Да.
Вот, что это за такие монастыри необычные, и какие еще такие ключевые решения Стоглавого собора, которых вы не успели затронуть на лекции?
Ну, как раз мы с вами не успели поговорить, может быть, о каких-то моментах менее важных, связанных с бытом, но это они для нас с вами менее важны, для наших предков они очень важны, конечно. Вот вопрос такого бытового благочестия, ну, несколько у нас остались в стороне, это вопрос бороды, там, усов и так далее, все это было очень важно, потому что это бросается в глаза, с этим сталкиваются люди. Вот что касается монастырей, то, ну, такие совместные общины, они... Общины, которые существуют рядом. Женский монастырь находится в подчиненном положении. Ну вот родители преподобного Сергия уходят же в один монастырь, Ходьково, Покровский монастырь, он был один. Ну, две общины существуют параллельно, да, потому что, ну, что-то не могут делать женщины, что-то мужчины. Там есть определенное разделение труда. Женщины не могут заниматься в полной силе подсечным земледелием. Да, валить там деревья какие-то, корчевать пни, там все это сжигать, удобрять, пахать и так далее, это им сложно. Поэтому, видимо, существовала какая-то кооперация. Понятно, что ни в чем ином они не были, не пересекались. Как правило, на некотором расстоянии эти общины находились. Ну, какой? Ну, огород между ними мог быть, поле какое-то там, лужок, я не знаю. Иногда женские монастыри возглавлял игумен. Но мне такие случаи, они редкие, известны из современной практики. Ну, вот такой батюшка основательный, там он, значит, надо поднимать монастырь, в полных руинах монастырь, в полных вообще. Он приезжает и вот организует, ну, кто его в чем может упрекнуть. Но в Древней Руси, понимаете, там же момент какой, там человеку не верили, вот в каком-то смысле. Но раз они рядом, значит, там как бы не может ничего... при этих трениях взаимных каких-то не происходить, да? Опять же, если батюшка лишается жены, у него два пути. Это еще с собора 1503-1504, в середине XVI века тоже это подтверждалось, хотя практика прежняя существовала. Либо он встает на клирос на положении псаломщика, пономаря, дичка, да? То есть переходит в разряд низших церковнослужителей, либо он принимает монашество и продолжает свое служение, там, как иеромонах, как игумен и так далее. То есть бобылем он оставаться не мог, вдовцом он не мог. Общественное сознание не верило ему, в принципе. Ну, верило, не верило, но требовало нормы для таких людей, да? Чтобы, так сказать, все это оставалось только на его совести. Вот. Поэтому такой же подход был к этим смешанным общинам, но надо сказать, что они были очень живучи. Живучие, и святитель Макарий в Новгороде искоренял их, не знаю, насколько успешно. Не могу сказать, но очень с ними боролся. То есть в 1503 году приняли решение, собор 1503-1504 первый раз к этой теме обратился. Соответственно, значит, где-то 30-е годы святитель Макарий борется с ними в Новгороде. Значит, проходит там еще 10-15 лет, Стоглавый собор вновь принимает решение о том, чтобы эти монастыри разделить, и чтобы там женщин не подчинять игуменам и так далее. Но, видимо, эта практика была, она отвечала каким-то моментам современности. Она была в этом смысле оправдана. Ну, вот от греха подальше, вот все-таки, тем не менее, решили разгонять.
Спасибо большое за лекцию. А вы вот упомянули о таком творении, как просветитель. А можете сказать, это вот были какие-то определенные каноны, правила православной веры?
Да-да, конечно, спасибо. Это первое систематическое изложение, положительное изложение вероучения нашей церкви. Это первая русская догматика. Руководство такое, да, вот люди получили, наконец, в чистом виде изложенное это учение, понятное, ну, от учения о Живоначальной Троице до иконописи. Там очень замечательные о иконописцах зарисовки преподобного Иосифа Волоцкого, то, что он знал, то, что он слышал, ну, будучи наследником традиции преподобного Сергия. Да, замечательный момент, когда братья во Христе, братья в иночестве, Андрей Рублев и Даниил Черный, как встречают Пасху, сидят, любуясь на иконы. Созерцая, точнее, любоваться вряд ли, это что-то не то, тут примешивается уже любование, что-то страстное, созерцают вот этот небесный свет. Вот, замечательный памятник, неоднократно издавался он, вот, в том числе и в переводе на современный русский язык, очень рекомендую просто познакомиться с ним. Вот там такая структура, вот как раз по основным положениям вероучения, очень живо написанная, полемически заостренная. Вот нашелся полемист, представляете? Вот. Ну и еще один момент, о котором мы не упомянули, современник преподобного Иосифа Волоцкого и сподвижник его в борьбе с ересью, святитель Геннадий Новгородский, создает, да, собирает первый полный корпус библейских книг в нашей истории. Так называемая Геннадиевская Библия, которая составляется на основании разных текстов, там и масорецкие тексты, и вульгата используются, и славянские библии. То есть это тоже очень большая и серьезная работа, которой привлекаются и люди западной традиции. Иеродиакон Вениамин, доминиканец, действует в Новгороде. Правда, Антон Владимирович Карташов в своих очерках по истории русской церкви предполагает, что его привлекли как специалиста по инквизиции, потому что именно доминиканцы, псы Господни, доминиканес, они заведовали инквизицией в Западной Церкви, вроде бы как, но фактов нет. Есть предположение, ну, мог и пригласить, потому что жидовствующих наказывали стыдом. Было наказание, вот. Ну, по сравнению с европейским, неизменно мягкое, но кто-то и горел в кострах, были такие случаи. А так было наказание стыдом. Так что вот надо отметить, вот эта Геннадиевская Библия впервые, ну потому что, понимаете, разрозненный корпус, да? Разрозненные тексты. Откуда древнерусский человек узнавал Ветхий Завет? Паримеи, которые в церкви читаются, да? Палия, книжный человек мог ее прочитать. А вот так, чтобы так взять всю Библию и прочесть, это невозможно. Поэтому это разрозненное избирательное обращение к тексту рождало такие смущения. Ну как же, завет вечный в роды родов, а мы нарушаем. Ну как же так?
Есть вопрос, который задается часто за кадром, связан с современным праздником Дня народного единства. Алексей Константинович, что можно сказать о взятии Казани? Это была такая демонстрация победы русских войск, и, соответственно, в связи с этим, как сейчас отмечать эту победу и как она связана с Днем Народного Единства и с праздником Казанской иконы Божией Матери?
Ну, с Казанской иконой, ну, конечно, непосредственно нет, но по своим последствиям, да, Казанская победа. Да, здесь момент, если взять чисто исторический, да, и не примешивая какого-то вот уже новейшего национализма, когда там сжигают чучело Ивана Грозного ритуально в день взятия Казани, это, конечно, да, вот забавно все и как-то зловеще даже. Если взять чисто исторически, конечно, Московская Русь должна была установить контроль над низовьем Волги, получить выход в Каспийское море, и делал это разными путями, в том числе дипломатическими. И всегда в Казанском ханстве существовала промосковская партия. Просто то одна партия одолевала, то другая. Но при этом, кто бы ни стоял у власти, Казань, тогдашняя Казань, я имею в виду, жила работорговлей. Набегами, похищением людей. Их можно было либо выкупить, если не выкупали, их продавали на невольничьи рынки в Персию. Поэтому, конечно, вот это вот разрушение этого разбойничьего гнезда имеет огромное историческое значение. Это огромная заслуга Ивана Грозного. Тем более, что современники придавали этому еще и религиозный смысл. Шли с иконами. Грозный не командует полками, а молится в церкви в этот момент. Идет литургия во время штурма. И затем, да, это что? Это начало обращения татар в православие. У кого-то это разочарование, вызванное гибелью царства, значит, Бог христианский сильнее, значит, надо принимать крещение. Ну, для кого-то соображение, может быть, удобство существования в новых реалиях. А для кого-то это явное чудо. Вот явное чудо было связано, явлено, когда явилась Казанская икона Божией Матери. Точнее, небольшая аналойного размера икона, которая могла стоять в божнице где-то там, вполне обычная, необычная только по своей иконографии, которая явилась в тот момент, когда христиане, в том числе из обращенных татар, пребывали в унынии. Потому что кара Божья, Божье посещение постигло, и сгорели те самые кварталы городские, в которых жили христиане, русские и татары. И мусульмане смеялись и говорили: вот Аллах вас наказал. Или потирали руки удовлетворенные. Вот. И вот в этот самый момент, вот опять же, да, кто бы так ни говорил, мы очень легко толкуем всякие события. Вот мне кажется, что люди, как-то серьезно относящиеся к истории, все-таки не должны с этим спешить и, может быть, воздействовать. А вот понятно, Лисковский однодум. Почему императрица Екатерина умерла? Да потому что земли монастырские. Ну, наверное, она бы вечно жила бы. Замечательный образ. Мы все однодумы наши, особенно наши православные историософы доморощенные. Это беда. А это вот потому произошло-то, брат ты мой, что вот как. Что мы знаем промысел Божий. И вот тут он являет себя, когда обретают после трехкратного возвещения во сне девочка семилетняя Матрона Анучина, дочь стрельца, нового человека в этих местах, обретает икону. Троекратно было явление Божией Матери, обретает ее вот свеженаписанную из-под слоя пепла. Ну, видимо, кто-то из тайных христиан, живших в Казани, такие тоже были. И вот после этого следует массовое обращение, явное чудо исцеления больных глазами, то есть слепых. Ну все, уже никак тут ничего не скажешь. Вот человек не видел, и вдруг он видит. Болели глаза, теперь не болят. И, конечно, несомненно, это было, ну, результатом вот этого вот русского присутствия, русского появления, да, в Казани русской власти. Вот. И вообще сам город Иван Грозный посвятил Живоначальной Троице и заложил первый храм Благовещения Пресвятой Богородицы.
Здравствуйте, Алексей Константинович. Хотелось бы уточнить, вы вскоре сказали о одноперстии.
Да?
Да, можно?
Можно. Я только немножко добавлю про Казань. Самое главное-то я и не сказал. Историки разнятся, называется какая-то умопомрачительная цифра освобожденных пленников, православных душ, которые ожидали отправки на невольничьи рынки и так далее. Разные цифры называют, до 30 тысяч. Людей, которые находились в плену и были освобождены силой русского оружия, которым предводительствовал русскими войсками Иван Грозный. Одноперстие, да, у Иоанна Златоуста из контекста можно понять, что некоторые, выходя там на улицу, начертывают крест вот на челе у себя там и так далее. Был малый и большой крест. Перед там Евангелием люди вот начертывали крест на устах. Там разные были, разные практики. Да, была одна персия. Единобожие. Единобожие. То есть церковь вкладывала каждый раз то, что, ту догматическую истину, которую считала преимущественной для вот такой демонстрации и употребления вот в богослужении ежедневно. Вот как это менялось и что проследить невозможно. Никакой собор не принимал решений. там, дорогие братья и сестры, отныне вместо одноперстия вводится двуперстие. Это живая церковная жизнь. Это формы, которые существуют долго, но не являются застывшими. Вот это ответ на ереси разного рода, конечно. Понятно, что здесь мы говорим о божественной и человеческой природе, даже вот ясно выражена, вот она, божественная природа, сходящего на землю Сына Божия, рождающегося на земле. Наглядно, да, конечно. Но это не значит, что вот это только так и так, и всегда это так было, самое главное. Мы даже не берем, да, троеперстие и так далее, но это не всегда так было. Было одноперстие, на Западе всеперстие традиционное. Разные части тела осенялись крестом. Большой крест, малый крест, да, большой на теле, малый. На челе, на устах. Увы, наши предки, ну, кроме игумена Артемия, судя по всему, об этом как-то не думали и не очень были осведомлены. Да, пожалуйста.
С прошлой лекции остался вопрос по разделению суточного круга богослужения, как бы на три группы, на три кластера. Ну, ну вот, если такая практика в XIX веке действительно существовала, с чем это связано и так далее?
Нет, еще раз, на три?
Ну да, что была группа служб утренних, обеденных и вечерних. Ну да. То есть, которая называлась обедней. То есть, не как сейчас,
Нет, вот. Сейчас именно так. Именно так и сейчас это остается. Просто, понимаете, мы не можем жить вот этим суточным кругом. Мы те же самые службы, но несколько в иное время. Ведь что такое богослужение утреннее, которое начинается до восхода солнца? Это полуночница. Отец Ириней меня поправит, если я тут впаду в какие-то кривизны. Значит, это полуночница, это утренний и первый час. Между ними, если мы с вами живем, не будем мы с вами играть в монахов, да, вот, ну где-то вот мы решили с вами вот практиковать. Вот сейчас пост будет, у нас выходные или маленький отпуск, суточный круг. Мы можем прилечь после этого, да, там, предаться богомыслию, сделать бытовые дела. Ну и примерно там, я не знаю, между 7 там, и 12 часами утра совершить уже дневное богослужение. Значит, это третий шестой час и изобразительных последований, которые, ну, так сказать, знаменуют собой то место, где должна быть божественная литургия с чтением Писания. Все это есть в часословии, в одной единственной книге. А затем уже, так сказать, вечером, а вечер у нас наступает в третьем часу дня нынешнем примерно, мы с вами совершаем девятый час, мы совершаем с вами вечернюю, и по вечере с этим отходим ко сну. Вот и получается, у нас три, они так и остаются. Другое дело, что у нас это, да, во времени смещается, у нас часы перед литургией, ну и, собственно говоря, какая же это дневная служба, если она там к 10 часам на буднях закончилась. Ну это да, это так, но это реалии нашей жизни. Но нас с вами никто не лишает возможности и права так совершать службу, если есть возможность, время и желание.
Спасибо. Отец Ириней. Скажите, пожалуйста, что такое промысел Божий, как его понимать и как его увидеть? Спасибо.
Ну, это не совсем тема нашей сегодняшней встречи, и поскольку этому наверняка будет посвящен дополнительный материал, я, наверное, сейчас не буду раскрывать это. Очень большая отдельная тема.
Батюшка, если благословите, значит, тут для нас с вами что важно, да, вот действительно, может быть, не замахиваясь на какие-то глобальные моменты, ну, я думаю, что это общепонятный момент, что называется, проходной, да, мы как воспринимаем, как христиане историки, все-таки историю, и как историки христианские мы действуем, да, мы признаем, несомненно, что промыслительный характер истории. История промыслительная, и промысел Божий действует в нем. Но историк, и это правило сложилось в исторической науке, церковной, в XIX веке, он не дерзает размышлять об этих действиях. Он фиксирует факт явления чудотворной иконы, принесения Владимирской иконы в район Кучкового поля, основания монастыря, то, что там в момент гонений какой-то храм был неоткрытым, то, что какой-то человек рассказывает им о явлении Божьей Матери, то, что там некоторые люди... Вот что мы фиксируем. А как это, почему, что и зачем? Это мы вступаем на путь уже историософии, которая очень часто, увы, бывает весьма спекулятивной.
Очень спекулятивный. Ну, давайте вот возьмем, пожалуйста, вопрос падения Константинополя. Запад и Восток. Запад, понятно, ясно, они не могли устоять, потому что они святейшего отца, папу нашего дразнили и, так сказать, в прятки с ним играли. То признавали, то не признавали. Даже в этот краткий период, с 1439 по 1453, то объявляли унию недействительной, то, в общем, в конце концов поминали папу только в Святой Софии и в придворной церкви. Да, народ не хотел принимать, ну все, они были несовершенны, они озирались, да, назад, но как они могли? А на Руси говорили, да понятное дело, изменили святому православию, Господь их наказал, наслал безбожных агарин. Вот, пожалуйста, ну кто, вот как? Толкование. А, соответственно, с толкованиями и дальнейшей теорией возникают. И более того, даже конкретные политические решения. Поэтому вот история, церковно-историческая наука не занимается толкованиями, но признает, безусловно, благой характер промысла Божия и старается видеть в каждом событии, даже самым негативным, не только негативную сторону, но и некий позитив, говоря современным языком. Да? Что промысел Божий, самое главное, он обращает, несомненно, даже злые, заведомо злые деяния и поступки ко благу, конечному. А вот где оно, это конечное благо? То есть мы все-таки, как историки, действуем верою в истории, действуем как христиане. Ну вот, наверное, так я обычно студентам своим говорю. Спасибо. Потому что они любят толковать события всякие. Ну сразу одна дума. Сразу одна дума на стол. Все, Екатерина умерла, потому что отняла земли.
Алексей Константинович, расскажите, пожалуйста, вкратце об отношениях Ивана Грозного и митрополита Филиппа. И вот современный фильм есть, да, «Иван Грозный», есть ли там какой-то исторический фундамент? Или это...
Ну, я думаю, что в фильме абсолютно есть, но я как-то... Это «Царь» вы имеете в виду фильм, да? «Царь» как-то мне не глянулся. И даже не в силу того, что вот как-то там что-то неисторичное. Ну, немножко вот какие-то эти избитые вещи. Это девочка с иконкой, образ. Ну, как-то все это где-то я уже видел. Ну вот честно скажу, я не знаю, я, может, небольшой знаток кино, но вот не легло это мне на сердце, этот образ там среди этих жутких орудий пыточных и так далее. Конфликт, несомненно, был. Конфликт, несомненно, был, причем конфликт был заложен изначально, когда святитель будущий Филипп Калычев, он ставит условия своего пребывания, своего вступления на кафедру, прекращения террора, кровопролитие, ну, террора, говоря современным языком, а Грозный уже не принимает никаких условий. Никаких условий не принимает и говорит, что иди, куда тебя зовет царь православный, на кафедру митрополитов, на это служение ответственное, и в мой царский обиход не лезь, не вмешивайся. Никаких советников уже Грозный не терпел в силу личного опыта отрицательного, который очень, так сказать, здорово накопился к тому времени, и в силу восприятия природы своей власти, которую он обладал, вот этой царской харизмой, Грозный считал себя ответственным за души подданных и молился за казненных, у него эти синодики он рассылал. Вот. И да, вот такая власть, и тут кто-то будет его учить. Значит, потом мы видим, что митрополит Филипп ходатайствует за осужденных, а право-то это давным-давно забыто. И Грозный удивлен, что это вдруг он влезает. Его дело вот, церковью править. Все, это модель, которая складывается со времен Ивана III. Геронтия он поучает, сходят митрополиты, сводят бояре митрополитов. В этом смысле фигура становится более славой. И вдруг поднимается вот такой вот святитель, который не только там что-то требует, ходатайствует, но обличает. Не узнаю царя православного в одежде бусурманской. Вы представляете, царя не благословить. Ну и вот все, здесь уже конфликт заложен. Ну плюс к тому есть все-таки определенный фон. Филипп Калычев, святитель, представитель старой боярской аристократии, против которых направлено во многом острие террора. Его родственники подозреваются в измене. Помните, по преданию голова племянника, отрубленная, присланная ему в келью. Вот. Ну и дальше вот опять такой туман, но согласно все же, да, вот глазу Святой Церкви, отраженному в богослужениях, все-таки мы предпосланного от царя земного к царю небесному, чтим именно как жертву, как убиенного вот в период этого грозненского террора. Вот. Но опять же, понимаете, вот мы употребляем этот термин, я зря это делаю, террор, да, это совсем из другой эпохи. И вот то, что тогда происходило между людьми, то, что там происходило в 20 веке или там, я не знаю, в 17 веке в Европе, вроде оно внешне похоже, но это по природе вещи довольно малосопоставимые. Вот эти опалы царские, конечно, воспринимались не как, скажем, репрессии 30-х годов. И большая спекуляция вот фигуру святителя Филиппа подавать вот как, так сказать, вот немолчащая церковь там и так далее, которая давно забыта, остальные сервилисты, сергиане и прочее, прочее, прочее. Здесь и очень личный момент очень важен. Важен. Личный момент. Вот. А что касается права ходатайства, оно было утрачено самими иерархами давно уже. Вот. А когда уже патриарх Адриан вспомнил о праве печалования и явился на казнь стрельцов, Петр просто глаза вытаращил от удивления. Говорит, что ты, старик, здесь делаешь с иконой? Я не меньше тебя почитаю, Божию Матерь. То есть государственная власть четко определяет функции церковные. И она казнит. Не хотите, вы давайте, берите топор, рубите головы стрельцам. Здесь тоже у Петра есть своя правда. Потому что мы умиляемся этой фигурой слабого старца, который приехал туда, где льется кровь, остановить. Он говорит, здесь я творю правосудие. Опять же, психология человека того времени с нашей стороны чудовищна. Да? Вот, конечно, наши симпатии на стороне вот этого слабого старца. А Петр не понимает, такого вообще никогда не было. Как так? Что попы будут отрубать головы, там, палить из пушек и так далее. У каждого своя функция. Я охраняю государственный устой, я казню государственных изменников, которые затеяли бунт, а ты пришел сюда с иконой, давай, до свидания, домой. Вот как двояко можно видеть эту ситуацию. И во многом это, вот, увы, в ситуации со святителем Филиппом.
Вопросов больше нет. Благодарим вас,
Алексей Константинович. Спасибо за вопросы. Большое спасибо.
Благодарим аудиторию.
Спасибо.